Слава нашему Богу, братья и сестры! Я рад быть сегодня здесь у вас на молитве. Хочу сказать, что я почувствовал, когда я зашел сюда. Когда я зашел сюда первый раз, в моем сердце пришла радость такая. Наполнилось мое сердце радостью. И первая мысль, которая пришла в моем сердце, была такой, что Бог сильно любит вас. Вот такое я почувствовал в сердце. А второе, что я почувствовал, что Бог умножит эту церковь, Бог умножит этот народ. Верите ли вы это, не знаю, но я так почувствовал, и я верю, что это Бог сделает. Слава нашему Богу! Я хочу прочитать одно место, где написано у Луки, 18 глава. Мне нравится этот стих, потому что в моей жизни он помог мне понять глубже. Первый стих написано так. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». И еще хочу прочитать от Иоанна, Евангелие от Иоанна. Это 10 глава. Написано так. 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Аминь». Хочу остановиться на первый стих, братья и сестры, где Бог сказал такую притчу. И именно в этой главе говорится, вы знаете ниже, об одной женщине, написано «вдова». Сказал эту притчу о том, что всегда должно молиться и не унывать. Я когда читаю на своем родном языке, там написано так, что сказали им притчу о том, что должно всегда молиться и не сдаваться. Перевод такой – не сдаваться, в этом стоять до конца, пребывать в этом, то есть до победы. И эта женщина нам как пример. Мне приходится больше говорить на своем родном, на молдавском, но там, вокруг, где я тружусь, есть и многие села украинские, вместе с молдаванами живут, и приходится и на русском. И слава Богу за русский язык, что я могу общаться и на русском, потому что не все понимают. Это очень прекрасно. И слава Богу, что и здесь, если я бы говорил на молдавском, может быть, мало кто понял бы. Но на русском я могу говорить везде. Где я иду, на русском языке можно говорить. И поэтому я очень благодарен, что и там есть люди, которые нуждаются. Я нахожусь там, в той местности, где я тружусь, думаю, по воле Божьей. И каждый человек должен находиться там, где хочет Бог его видеть. Не в другом месте, а там, где хочет его Бог видеть. Когда-то Иона хотел убежать от Бога. Бог хотел, чтобы он там находился, чтобы проповедовали Евангелие, а он убежал. Но мы знаем эту процедуру, которую Бог сделал с ним. Поэтому мне приятно быть там, где Бог меня поставил. Когда-то я находился в Кишиневе, трудился там. Но я помню, когда я находился в молитве. Почему я читал это место? Потому что я знаю, что Бог в молитве может говорить с человеком. Аминь, братья и сестры. Я думаю, что вы знаете, если вы пребывали с Господом в молитве, смиряли себе, сокрушали, то написано, что овцы мои слушаются голоса моего и идут за одним, идут за Богом, идут по слову поступают. И я когда находился в молитве, то Дух Святой проговорил моему сердцу. И я знал точно, что он говорит. Потому что Дух Божий говорит ясно. И нету в нем никаких сомнений, пробуждений, то есть заблуждений. Но Дух Божий говорит к человеку. И потому написано, что я приду к вам. Я явлюсь вам. Я буду с вами и в вас прибуду. Для меня это очень важные слова были. Когда я покаялся, я их принял очень сильно к сердцу моему. Я хотел испытывать, действительно живет ли Бог во мне. И были такие моменты, когда Бог говорил в моем духе голосом. То есть наш дух, который Бог возродил, говорит Дух Божий в нашем духе, который мы уже ожили. Написано, что мы уже воскресли со Христом. И мы способны должны слушать. Бог нам дал такую способность слушать Его голос. И если мы не дисциплинируем себя в молитве, можем много говорить о молитве, но если мы не начнем молиться по-настоящему, братья и сестры, не получим, не увидим. Но если мы начнем по-настоящему молиться, то Бог придет к нам. Бог придет там, где призывает Его имя, где сокрушаются люди, где молятся. И тогда Бог начинает совершать работу. Я понимаю, что никогда Бог не брал таких людей совершать какие-то работы, если люди не находились с Богом в общении и не пребывали в молитве. Вспоминается мне Исаия. В 6 главе написано Исаия, когда умер его дядя Озия, да, царь, это были его дяди, то написано, что в тот год смерти царя Озии он увидел Бога. Он увидел Бога. Я как-то слышал такую проповедь, что Исаия был очень молодой человек, энергичный, очень грамотный, разумный человек, был богобоязненный. Его всегда, как бы мама, папа в синагогу брали, и он много знал о Боге. Но, наверное, что-то он не делал, какое-то решение в жизни. Но именно когда умер его дядя, он решил стать перед Богом и принять какое-то решение. И он, написан, также увидел Бога, так как братом было сказано, что надо видеть Бога. Но когда Исаия стал на молитву и молился Богу, то Господь ему явился. Я думаю, что для Исаия была, наверное, большая борьба. Может быть, его дядя как бы спровоцировал его на то, чтобы он принял трон, чтобы был царем вместо него. Он был способный, такой человек. Но Бог для него имел другое. И он стал на молитву. И много искал Господа. И говорит: горе мне. До этого как-то он говорил всем: горе тебе, и тем, и всем горе, всему Израилю. Он видел и говорил: горе вам, это в 5 главе. Но в 6 главе, когда он стал в молитве с Богом, он тогда увидел себя. В молитве мы можем видеть себя, кто мы такие. И он говорит: горе мне. Молитва там, где мы можем распинать своего «я», старого человека, который, видите, Бог дал нам этот крест для того, чтобы мы там умирали, на этот крест. Когда мы не хотим, то Бог допускает такие трудности в жизни. Я заметил по себе, столько трудностей Бог допускал меня, даже вот так как бы в печку Он меня туда бросает, но недолго держит от меня оттуда обратно, потому что мы не выдерживаем, но так понемножко, туда-обратно, и чтобы очищать нас. Но это для нас польза, потому что Христос сказал: кто хочет идти за Мною, что он должен делать? Первое, что надо, отвергни себя, то есть умирай. Не хочем умирать, крест на нас будет давить. Крест, который мы несем, и чем он больше будет на нас давить, тем мы больше и ближе будем познавать Господа. И своего «я» должно умереть. Для того, чтобы Богу выразить себя, Ему нужно тело. Ему нужно тело для того, чтобы выразить себя. И человек, как написано: вы – храм Божий. Предоставьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу. И Бог хочет выразить себя через нас. Когда Бог выразил себя через Иисуса Христа когда-то, через других людей. Но если мы не начнем молиться, я о молитве говорю, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы поняли, что мы не так молимся, как должно. Потому что я испытывал на себя это, когда я в 93-м году стоял на колени и хотел у Бога просить направление, или, как говорят, direction. Здесь в Америке я слышал direction больше. Направление получить, то мне Дух Святой как бы бросил вызов на то, что говорит: я хочу. Вот такое я слышу в молитве. Даже я не могу выразить словами точные, но знаю, когда Дух Святой говорит, написано, мы не можем передать те слова, но смысл такой в моем духе говорит, что я хочу, чтобы ты перешел туда, в Калараше, где я сейчас тружусь. Нелегко было сделать этот шаг, потому что я имел квартиру в Кишиневе, я имел служение в Кишиневе, работа там, друзья, и там мне хорошо было. Даже получил квартиру, недолго мне приходилось, 3 года побыл. А потом я сказал: Господи, если ты так хочешь, то я хоть в Африку, сказал вот так. Но только хочу, чтобы ты мне еще говорил. И даже ставил знамения. Бог не обижается, когда мы ставим знамения. Но когда мне Бог отвечал, уже настолько отвечал, что я сказал: все, Господи, я сдаюсь и иду. И я не сожалеваю, что я там, потому что образовалась церковь там. В том городе не было церкви. Пятидесятнической церкви не было. Мы купили один дом там, еврейский дом. Одна Мара была, сестра Мара. Она не была верующей, но покаялась и стала наша сестра. И в этом году она и еще некоторые сказали: пойду. Она сказала: пойду заключить завет с Господом моим. Я помню, когда я беседовал с ней так за круглым столом, там была лампа такая, которая керосиновая такая. И помню, когда мы разбирали Слово Божие, я ей говорю: сестра Мара, Христос есть Мессия. Это Он тот, который уже пришел. Пришел уже. Я ей читаю Второзаконие, 18 глава, и перехожу на Новый Завет, что уже исполнилось это. Но евреи не приняли. И даже еще больше скажу, что они просили кровь Его на нас и на детей наших. Поэтому не надо обижаться на то, что случилось с Израилем. Это сами евреи просили вот это. Это и случилось. И она все это приняла верою. И сказала: я иду заключить завет с Господом моим. И столько людей приходили и покаялись. Конечно, многие уходят, потому что все ищут хорошую жизнь. Я скажу, все хотят жить лучше. И только каются. Наша церковь такая, что как бы рождает и отправляет. Ну, наполняется другие церкви, в Кишиневе, и в других местах, и за границу семья уехала молодая, и в других местах. Поэтому я думаю, что и там кому-то надо быть. И я чувствую свое место там, братья и сестры. Там, где Бог хочет. Поэтому, если даже и трудно, мне нравится, что Бог со мною. Слава нашему Богу. Потому что Он являет свою силу, свои чудеса. И это место, где я читал, сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Это говорит о том, что не сдаваться. Вот подобно, как эта женщина. Вы знаете эту историю. Когда она идет к этому судью и говорит: защити меня, защити меня, защити меня. Мне кажется, такая картина, я представляю, что это судья уже, ему надоело. То она приходит спереди: защити меня, пожалуйста. То сбоку, то со стороны: защити меня. И он, куда ему уже спрятаться от ней? То он, наверное, как и написано: хотя я и Бога не боюсь. Это большой вызов бросил Богу, да? Он такой гордый человек. Я людей не стыжусь. Замечаете, как людей не стыжусь? Как сегодня можно видеть таких людей, которые не стыдятся. Могут ходить, как они хотят. Не стыдятся даже. Как будто время Содома и Гоморры, братья и сестры. Но этот человек говорит: хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но защищу. Защищу, потому что надоела она мне. Но он уже не мог ее ударить или как-то, но сказал: защищу. И Бог говорит: слышите? Бог говорит: слышите? Судья неверный. Поэтому Бог говорит, что я не ли защищу те, которые будут взывать ко мне днем и ночью. Но написано еще этот стих, который я хочу обратить внимание. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот Бог интересуется от твоей веры и моей веры. Найдет ли веру на земле? Но вера, опять же, она не придет само по себе. Написано, вера откуда? От слышания Слова Божьего. Вера приходит от слышаний, вера приходит от молитвы. Когда мы молимся, и Дух Божий говорит нашему Духу, то мы имеем чувствование, как я сегодня, что я зашел, я тоже имею чувствование, как и вы. И я знаю, что вас Бог любит. Я когда увидел столько детей, столько молодежи, когда вот так мы встретились, вот так, и мне в дух я получил такую радость, как откровение. Я понимаю, что Бог умножит эту церковь, этот народ. И это Он сделает, потому что Он видит нашу ревность, видит, что мы ищем Его. Ищите, Слово Божие говорит, ищите и найдете. Ищите и найдете. Но хочу сказать, братья и сестры, что идет война, по-настоящему война. Не так, как на Украине, как, может быть, и где-то еще есть война, и как у нас в Приднестровье было. Нет, идет война духовная. Написано, что враг наш духовный. Дьявол, он не кровь и плоть. Наша борьба, наша война не против брата и сестру. Мы не воюем друг с другом. Это кто так воюет, это неправильно. Это неправильно. Оружие наше должно быть не такое, а должно быть и духовное, потому что наш враг духовный. И как один брат выразился, что дьявол такой, что он не убежит. Он не убежит, пока его не заставишь. Пока его не заставишь. Иногда надо заставлять в молитве, как эта женщина, она усердно стояла и получила то, что она хотела. Я вспоминаю такой момент, когда одна сестра ко мне говорит: «Брат Жора, у меня заболела дочь моя». И когда она заболела, то врачи анализ показывали, что она имеет рак. И я вижу, что она с каждым днем она потухает на мои руки. И все слабее и слабее. И врачи дают так плечами, говорят, что мы не можем ничего делать. Это такая болезнь. Мы что можем, то делаем. И она поняла, что это серьезно. Это серьезно. И пошла домой. Пошла домой. И у нее такая ревность внутри была. И сказала она мне: «Брат Жора, я взял мою девочку, возложила руку на это больное место и начал молиться». Но начала молиться усердно. Начала с таким ревностью, с таким рыданием, с такой властью. Начал призывать кровь Иисуса. Она начала призывать кровь Иисуса Христа. И когда она призывала кровь Иисуса и именем Иисуса Христа и повелевать, говорит: «Исчезни, исчезни без следов». «Брат Жора, ты знаешь, я пошел, сдал анализы». Когда дал анализы, врачи мне говорят: «А что ты делала? А что ты делала?» Говорит: «У тебя дочь по анализам все, она здорова у тебя, ни следов нету». Она имела повод свидетельствовать о том, что она верующая и молилась Богу. Это было свидетельство. Я хочу сказать вам, сестры, мы имеем что-то, которое носим в себе, держим в себе, но не используем. Не используем. Многих детей уже попали в ту пасть львиную, как было напомнено про Давида. Но матеря, я думаю, они могут вырвать эту жертву даже из пасти. Подобно, как Давид бежал, и он быстро как бы вытаскивал эту жертву. Написано, что если медведь или лев сопротивлялся, то он брал его и что делал? Убивал его. Я не думаю, что Давиду нравилось это, убивать животных. Это же красивые. Мне нравится смотреть на животный мир. Мне очень нравится смотреть животный мир. Так красиво просто. Давиду, я не думаю, что он любил так издеваться. Написано, когда Дух Божий на нем сходил, он бежал и эту жертву вырывал оттуда. Когда? Когда он сопротивлялся, когда он не хотел. Я думаю, что мы понимаем, о чем я говорю. Если есть такие дети, которые уже попали в эту жертву, в эту пасть, то мы молитвами нашими можем их оттуда вырывать. Пусть нас Бог благословит в этом. Вспоминается такой момент, когда Иисус Христос уже приходил в народе, целую ночь побывал в молитве, то ученики подходят к Нему и спрашивают Его, то есть говорит Ему: «Господи, научи нас молиться». Да? Научи нас молиться. Они не говорят: «Господи, дай нам силу, чтобы мы изгоняли бесов или чудеса творили». Но они что-то поняли в этом. Потому что Христос, приходя с молитвой, написано, от Него исходила сила. От Него исходила сила. И ученики поняли этот секрет, что весь секрет заключается в том, что Он пребывал в молитве. И Он говорит: «Научи нас молиться». Для того, чтобы научиться молиться, я понял так, что надо начинать молиться. Для того, чтобы, как один брат выразился, чтобы научиться петь, надо начинать петь. И тогда мы вкусим от этого. Потому что Бог хочет, чтобы мы видели эту силу в нашей жизни и могли уповать на эту силу. Без силы Духа Святого мы не можем ничего делать. Братья и сестры, я вспоминаю про Даниила. Даниил 21 дней находился в молитве, да? 21 дней молится Богу, ответа нету. Он мог остановиться на 10-й день и сказать, а что, наверное, и Бога нет, наверное, или не слышит. Но он в посте и молитве 21 дней. И на 21 день приходит ответ, приходит ответ. Поэтому не сдаваться, братья и сестры. Надо до конца. Идет война, может быть, на жизнь и на смерть. Сатана не жалеет, не жалеет. Она старается, дьявол старается как бы нас увести от Слова Божьего и от молитвы. Я вспоминаю еще такой случай, когда я находился в городе Калараш, то утром лежу я в постели своей, и такое было необычное для меня. Много раз говорил Бог моему сердцу, по-разному говорил, через слово, в молитве много раз, потому что в молитве я говорю, что Бог говорит самый больше, когда мы смиряем себя, сокрушаем себя. Хочешь получить от Бога ответ? Усиленно молись, не уходи, пока не получишь ответ, подобно как эта женщина. Я когда лежал на своей койке, жена моя лежала рядом, то я слышу такой голос. Для меня было странно, что по-разному Бог говорит, но знал точно, что Бог говорит, потому что написано, Дух ясно говорит, Он не ведет человека в заблуждение. И когда я слышу голос такой, возьми сегодня елей помазаний и положи там, перед кафедрой. Я проснулся, этот голос меня как пробудил. Я говорю моей жене, ты слышала такое? Она говорит, нет, не слышал. Но я вот слышал ясно такой голос. Ну, я возьму. Возьму, думаю, сделаю так. Посмотрим, что будет. Я знаю, что это Бог сказал. Ведь не хочет дьявол, чтобы мы исцелялись, да? Я понимал, что Бог хочет, чтобы мы совершили эту молитву с елеем помазания. И я взял, положил там. И обычно мы приучены так, молимся об освящении, молимся за, то есть поем или что-то другое, и вот как порядок какой-то мы устанавливаем. Но я сказал, этот раз буду по-другому. Скажу народу, чтобы помолиться об освящении, но потом первую молитву сделаем, не будем ничего делать, сделаем первую молитву о том, чтобы Господь проявлял свою славу. То есть исцелил, кто больной. Я сказал, братья и сестры, вот, елей помазания, кто хочет сегодня, чтобы мы помолились первой молитве с елеем помазанием. Я вижу, заходит в нашу дверь, заходит одна семья. Это, может быть, кто-то знает с Кишинева. Это у Николая, Николай Пистол, если кто знает, да? Есть кто-то знает? Да. У него есть дочь. Она вышла замуж за одного брата с нашего города. И они жили в Кишиневе. Но у них заболел ребенок, Штефан, 3 годика. И заболел, это года два назад было. И заболел раком. И удалили ему одну почку. А дальше оно распространялось, и уже начала повреждаться вторая почка. И этот брат находился 7 дней в посте. Ничего не кушал, ничего не пил. Он так говорил. Но я не знал. И он должен был в Кишиневе, там, где я находился в церкви, в тот день тоже сделать елеем помазание. Но повернулся вопрос такой, что ему надо срочно ехать до мамы, в город наш. А я не знал. А Бог-то знал. И я, когда слышал этот голос, я подчинился. Но когда я спрашиваю, кто хочет, чтобы мы помолились за больных? Кто больной? Пожалуйста. Мы с елеем помазанием будем молиться. То они заходят как раз, и на последней скамейке еще стоя стояли. Он поднимает руку, она поднимает руку. И я знал ихнюю проблему. Он такой был желтенький уже лицом, без волос и такой. И видно было, что он проблему имеет. То я говорю, выходите сюда. И мы начали молиться церковью. Я сделал елеем помазанием, помолились. Так в простоте. В простоте, там ничего не надо было там особо кричать. Но сказали именем Иисуса Христа, призывали кровь Иисуса. Молились духом, повелевали этой болезнью. Вот так в простоте. И они уехали. Вторник должны были сдать анализы. И он звонит мне, это уже мама ихняя. Брат Жора, анализы показывают, что он совершенно здоровый. Я его недавно видел, они были у нас в Калараше. Такой энергичный парень, такой мальчик уже, такой живой, что и мама устает, и еще других устает от него, что он так бегает. Братья и сестры, это живое такое. Это Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Он отвечает, Он слышит молитвы. Но надо, как эта женщина, усиленно. Усиленно она пока не получила. Пусть нас Бог благословит. Я хочу возвратиться к этому месту, прочитать еще эти слова, которые я прочитал. Написано: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». «Овцы мои», написано, «слушаются голоса моего». Да поможет нам Бог, чтобы мы слушали, когда Бог нам говорил, чтобы мы подчинялись. Я говорю, что я не сожалею нисколько. Хоть было трудно для меня расстаться с Кишиневым, с друзьями моими, но я знал, что Бог меня призывает на то служение. Вокруг нас образовались некоторые церквей, образовались некоторые группы. И меня это радуется. Может быть, меня не станет когда-то, но они распространят. Они будут вести дальше вот это слово, потому что Бог хочет, чтобы мы что-то делали. Как хорошо, когда мы слушаем голоса Бога. И смотрите, как я прочитал ниже, написано: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Никто не похитит. Братья и сестры, вы можете сказать: «Господи, я знаю, что меня никто не похитит из руки Твоей». Не надо голосом так. Но скажите в вашей душе: «Господи, никто меня не похитит из руки Твоей. Я знаю, что Ты со мною, Ты во мне, Тот, Который во мне сильнее». Написано так, и нам нечего бояться. Иногда дьявол нас пугает. Пугает по-разному. Я имел такие случаи много раз. Но надо использовать это оружие. Потому что враг не уйдет, пока его не заставим. Он не нас боится, но когда мы возьмем Слово Божье в уста и будем говорить именем Иисуса Христа: «Я отрекаюсь от тебя, я повелеваю тебя», или призываю кровь Иисуса, он убежит, братья и сестры. Я хочу закончить, и вспоминается такой случай еще, хочу исповедовать такое, потому что написано: «Милости Господней вспоминай, считай всех их до единой, в сердце повторяй». Я одно время молчал, много раз, то есть много Бог мне показывал в жизни, чудеса, говорил со мной. И я молчал, я как-то не говорил, чтобы не думали, что я хвастаюсь этим. Но когда-то мне Бог сказал, когда я еще был в Америке года два назад, Бог сказал: «Говори, говори». То я поэтому и начал говорить, братья и сестры. И недавно у нас, тоже года два назад, был такой случай, когда у нас есть церковь одна, в село Николаев, возле Перлицы, там где-то есть один маленький городок, и в этом селе церковь баптисту. Но у нас одна сестра была в той церкви, потому что ей было тяжело к нам приходить, очень далеко. Я сказал: «Сестра Сильвия, выходите там на собрание, слушайте Слово Божие, молитесь. Если надо будет кому-то сказать, как ты понимаешь, потому что она крещенная Духом Святым, скажите, вот написано, вот я верю, вот так я получила. Говорите, не молчите». И она так и поступала. Она такая была живая. Христиане должны быть живыми. Вы согласны, да? Если тепленький, не идет. А живые. Там, где кипяток, да, там умирает все. И дьявол не сможет нам так подойти, потому что там есть вера. Я помню, эта сестра так и приходила к нам на собрание иногда, но ходила там, член церкви. И она всегда брала мужа своего, когда приходила к нам, чтобы он тоже слушал. Он неверующий был, мясником работал на базаре. Такой. Обычно эти мясники такие здоровые. Так. И он такой тоже был. И приходит, и помню, она его постоянно таскала с собой. Молодец, такая сестра. Я люблю таких сестер, которые могут за собой и мужья своих, и других таскать. Это же они сильные проповедники. Вспоминайте про самаритянку. Она, я считаю, что она была лучше апостолов. Оно, все вот это селение, которое было, она привела к Иисусу, да? Кто из апостолов сделал такое? Сестры наши могут быть такими проповедниками? Могут, ну. И вот она говорит, то есть, когда пришла с ним уже на собрание, однажды я не закончил еще собрание, вот уже вот будем говорить «Отче наш», а он выходит с последней скамейки, как стояли, стоя на ногах, и с такими большими шагами, шагая вперед, поворачивается к народу, говорит: «Братья и сестры, я хочу каяться, я хочу покаяться», и вытирает слезы, мне аж как-то Было как-то интересно, как такой он из мира, не было ему стыдно вытирать слезы, они текут. Он говорит, я хочу покаяться. Ой, какая радость была для той сестры. Сколько она молилась? Лет 5-6, я не помню. Наверное, больше. Только у нас где-то 5-6 лет, а еще там она уверовала немножко раньше. То он покаялся, Бог его потом сделал диаконом в той церкви. Баптисты сделали его диаконом. Но видели, что он уже имеет другой уклон. Он был крещен Духом Святым у нас. Но они сделали так хитро, что посмотрели, что он имеет влияние над людей. То есть люди к нему больше тянутся, чем к другому диакону, который был как бы не крещенный от них. И они как-то сделали такой баланс. Но нет, не так, не остановишь. То, что у Бога в плане, не остановишь. Люди все равно шли к нему больше, и он начал трудиться больше, тот на заработках, и церковь как бы уважала его сильно. И мы работали вместе, они приходили к нам на собрание, на молитву, были такие молитвы, вот как и здесь. Но мы молились, приходили из других сел, и вы знаете, они брали на машинах, на 2-3 машины, брали оттуда людей. И Бог начал крестить Духом Святым, начал дарование давать той церкви. Там есть откровение, есть пророчество, видение. И все стали уже пятидесятники, кроме там 4-5 человек, которые не крещенные. Остальные все. Они подходят ко мне, брат Жора, давайте решите вопрос, потому что те братья им мешали немножко. Они молились, как пятидесятники, и у них откровение, и им не нравилось. Ну, конечно, дьяволу не нравится это. Не нравится. Где течет живая вода, там будет стараться сатана прикрывать. Вы слышите, да? Где течет вода, там будет сатана стараться прикрывать. Потому что эти реки воды живой, которые текут, оно мешает дьяволу. Где они текут, эти воды живые, как Дух Святой и Слово Божие, там все становится живо. И они видели, что там не как у них. И они начали влиять на других церквей их, баптистские. И, конечно, они хотели остановить это. Но нет, не остановишь так. Не остановишь. Я вспоминаю, когда Бог сказал Моисею, чтобы он ударил в скалу, и потекла вода. Там написано ниже, что амаликтяне пошли на войну. Сразу война. Только пошла вода, вот это и сразу написано после этого, что амаликтяне пошли на войну против израильского народа. И Моисей понял, с кем имеет дело. Он понял, что это сильный враг, который он не сможет победить его. Поднялся на гору, да? Еще что он сделал? Взял с собой еще, да? 2 мужа. Взял, чтобы поддерживать руки. И написано, когда он молился. Когда он молился, это была усиленная молитва. Это борьба была. То написано, когда Моисей поднимал руки, побеждали Израиль. А когда отпускал руки, то победа уже была за Амалеком. Поэтому эти мужи поддерживали руки. Я хочу, чтобы вы в этой церкви поддерживали руки служителей. Те, которые трудятся, чтобы вы помолились, потому что Бог видит это, и Он умножит эту церковь. Он даст благодать, я верю, что вы будете чувствовать эту силу. Я помню, потом решался вопрос, как быть, потому что я стал, как, знаете, как говорят, как кость в горло. Я стал для этих церквей, баптистов там, они меня немножко ненавидели там, и уже, когда они шли к нам на служение, что, опять идете в Калараше, опять идете к брату Жору, а что там есть, что тут нету. И вот так и на меня они немножко, я чувствовал это, и чувствовал хорошо. Я вспоминаю, что они поднимали вопрос. Я зашел в ту церковь и сказал, ну, если вы хотите, пожалуйста, я решу вопрос. Как? Выйду на наших епископов, они решат вопрос. И пришли наши епископа и начали беседу с церковью, вышли на их служителя. И эта церковь стала под союз пятидесятников. И мы уже вместе и трудимся. И еще Бог дал нам церковь. Так просто дал церковь уже крещенной Духом Святым и со всеми дарами, которые надо, чтобы в церкви было. Пусть нас Бог благословит. Простите меня, если я немножко занял времени. И как брат сказал, что мы помолимся уже молитвой. Да? Давайте помолимся заключительной молитвой.